Итак, сегодня у нас число 15 уже. Итак, сегодня у нас 15 ноября 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Еще раз я призываю вас придерживаться первого и второго принципов йоги, вне зависимости от того, практикуете вы йогу или нет. Это достаточно универсальные древние знания. Хуже не будет. Ну и еще то, к чему нас призывает йога. Нас йога призывает не ждать. Мы чего-то ждем, и Вселенная чего-то ждет. Ресурс наш исчерпывается, проходят годы жизни. Сегодня мы молоды, завтра мы стары. Послезавтра придется еще в очередной раз умереть, чтобы еще раз родиться. В этом смысле, конечно же, ждать абсолютно нечего. Абсолютно нечего, поэтому вот такая, к сожалению, позиция, которая очень часто наблюдается, что человек чего-то ждет. А человек ждет, и Вселенная ждет. Но вернемся мы к нашим темам. На прошлых двух лекциях мы рассмотрели эмоции человеческие, и я хотел бы выслушать вопросы, если какие-либо возникли по предыдущим лекциям, чтобы какая-то преемственность логическая была и не было оторванности от того, что мы рассматривали на предыдущих лекциях. Итак, если есть какие-либо вопросы, давайте их обсудим. Так, вопросов нет. Да, пожалуйста.
У меня вот не по предыдущим лекциям, а я хотела узнать принцип двойственности, двойственности, вот что это такое.
Угу. Ну, по всей видимости, имеет смысл провести отдельную лекцию, в которой подробно бы мы рассмотрели этот ваш вопрос. Ну, двойственность или двайта на санскрите, как вы понимаете, говорит о том, что есть такая базовая возможность разложения всех объектов и явлений во Вселенной по двум как бы координатам. Знаете, как в школе мы рисовали график, там у нас был x, y, или там как они у нас. Вот, и можно было бы любую траекторию нарисовать, зная координаты точки, если мы знаем x и y. Или, допустим, у вас есть на земном шаре ваш адрес, да, то есть город такой-то, улица такая-то и так далее, и так далее. Значит, по сути дела, это то же самое сводится к x, y, где на поверхности земного шара вы живете или находитесь. Вот точно так же и все объекты явления во Вселенной, у них как бы есть своя координата. Одна координата энергия, другая сознание. Точнее, два этих принципа, из пересечения которых все и происходит. Начиная от такого тривиального, заканчивая какими-то космическими проблемами. Вот это и называется двайтой. С точки зрения вот философской системы. Тут же сразу же на ум приходит другое слово – адвайта. Значит, приставка «а» – это приставка отрицательная, то есть недвойственность. Соответственно, это учение о глубинной недвойственности энергии и сознания или о той первопричине, которая их породила. Вот если так коротко, совсем коротко. Еще вопросы?
Да, есть вопросы.
Да, пожалуйста.
По прошлой лекции,
да.
Про жадность.
Да.
Вот вы говорили, что если человек не держит в себе там какие-то ресурсы, да, а тратит их на какие-то правильные дела, то Вселенная дает ему еще больше.
Да.
Вот вопрос такой, как определить, какие дела, собственно, правильные, а какие неправильные, чтобы получить, как бы, назад.
Да, ну,
можно потратить вообще на что угодно, там, пустую, и все равно.
Нет, друзья, все начинается вообще, вот есть такой универсальный принцип, вы начали нашу сегодняшнюю лекцию с медитации. Наверное, давайте включим вентиляцию, а то мы здесь задохнемся. Марк, пожалуйста. Есть первый и второй принцип йоги. Первый принцип, который призывает нас, в общем-то, к чему-то такому доброму, светлому, не причиняющему вреда настолько, насколько это возможно. Второе, призывает нас к крайней рациональности, крайнему здравому смыслу и крайней такой степени, как говорится, вменяемости. Поэтому это же то же самое и в работе с нашей, так сказать, жадностью. Смотря какие мы цели ставим. Если, допустим, вы рассматриваете какое-нибудь финансовое учреждение или там какой-нибудь там генеральный директор какого-нибудь финансового банка, и у него есть ресурс, да, и он его собирается потратить, чтобы он не был в, просто не лежал мертвыми деньгами. И понятно, цель своя, соответственно, и методика, как это все сделать, своя. В любом таком учреждении целые такие большие отделы, которые занимаются инвестициями, которые анализируют всякие бизнес-планы и новые отрасли, на что можно было бы потратить. Вот точно так же и в нашей обычной жизни. У нас есть ресурс. Какой у нас с вами есть ресурс? Ну, помимо денег, да, который очевидный ресурс, у нас есть с вами время. Сегодня вы все пришли сюда, а не пошли в соседний ресторан. Хотя там очень весело, уверяю вас, да? Но это не скрытая реклама, это наоборот, так сказать, предупреждение от того, что иногда там, где весело, это не самое рациональное. А у вас есть другая вещь, у вас есть ваше внимание. Мало того, что вы еще пришли сюда, так сказать, и я надеюсь, что мы как-то мыслями здесь. Мы можем здесь сидеть, а думать о том, как бы здорово было бы в соседнем ресторане. То есть физически время вроде как здесь потратили, а сознание наше было потрачено на какие-то мысли там, отдаленные. Так вот, второй наш ресурс, значит, это наше сознание. И вопрос в том, как и на что его потратить. И йога призывает нас, как бы мы его ни тратили, исполнять первый и второй принцип йоги. Но первый и второй принцип йоги в результате чтобы его наиболее изящно использовать, у вас в жизни вырисуется такая тропинка по жизни, куда идти, куда не идти. Она называется дхарма, или долг иногда переводят, или тропинка такая, священный путь, тропа. То есть это то, что удовлетворяет и одному, и другому. Так вот, как тратить должно полностью соответствовать вот этому нашему долгу или нашему пути по жизни. Если у нас цель одна, значит, мы согласно этой цели должны тратить. Если другая, другая. Йога призывает к отсутствию жадности, но не к отсутствию здравого смысла. Иногда мы подмениваем эти понятия. Идет нищий и просит милостыню. И давать или не давать? Очень, очень сложный вопрос. На самом деле вопрос вселенский. Почему? Потому что, давая пройдохе, ты заведомо делаешь такую ветвь зарабатывания денег. Но самое опасное, иногда давая не совсем пройдохе, ты развращаешь его, и он уже не столько думает, как бы пойти куда-то работать, сколько, о, да как на халяву я быстро, значит, здесь на выпивку себе собрал. И очень сложные вещи. Так вот, йога призывает именно к некому такому разумному подходу. С другой стороны, когда действительно, ну, как бы человек попал в какую-то беду, и как ему не помочь, да, то есть проявить щедрость, а не быть жадным. Вот, поэтому ответ здесь может быть такой: проанализировать свою жизнь, проанализировать свои стремления, проанализировать свои цели и тратить ресурс на их достижение, но только так тратить, чтобы было как можно меньше пострадавших от этого. Вот это если в двух словах совсем. Вот. Еще вопросы?
Можно еще?
Да, пожалуйста. Да.
Да, пожалуйста. Этого пути. Вот с точки зрения йоги, это как бы он человеку дан как бы свыше, что ли?
Дхарма,
заранее,
да?
Да. Или это человек сам его выбирает себе?
Вы знаете, дхарма – это очень странное такое понятие. Дело в том, что вот у нас есть такое понятие, как карма, то есть предопределенность. Мы что-то сделали когда-то, и теперь вынуждены лицезреть плоды своих трудов. Некоторые нам нравятся, некоторые нам не нравятся. Но это некая предопределенность. Хорошие сделали дела, радуемся сегодня в этой жизни. Плохие сделали дела, страдаем в этой жизни. Но деться от них никуда не можем. Точнее, можем, но на это требуется усилия, чтобы эту, там, допустим, негативную тенденцию устранить. Или наоборот, растранжирить все, что нам, кажется, дано из-за нашей положительной кармы. Дхарма – это, в принципе, тот путь, который позволяет максимум максимум извлечь положительного из того состояния кармы, которое у нас есть, и максимум избежать отрицательного из того, что у нас есть. Но мало того, следуя по вот этому пути, вы еще также постепенно приходите к осознанию другой плоскости, так называемой плоскости вне кармы, где вообще этот закон причины-следствия по большому счету не работает. Ведь закон кармы — это не более чем, ну, вариация на тему причины и следствия. То есть вот есть понятие времени в нашем уголке Вселенной, есть понятие причины и следствия, и как следствие возникает следующее понятие — понятие кармы. Так вот, йога нам говорит, что можно подняться над этими законами, ну как бы не отменять их, но подняться на более высший уровень, там, где нет этой жесткой обусловленности. Так вот, идя по пути дхармы, мы как раз с каждым шагом, по идее, становимся все более и более свободны и менее обусловлены. Вот. Вот так, если опять же коротенько. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Я просто только сегодня обратила внимание на такую оговорку в первом принципе йоги о том, что если мы не можем не подчинять вред живому существу, то мы должны действовать согласно нашему долгу. Что подразумевается под словом «долг» данный?
Ну, то же самое, что и слово…
Или нашего сердца, или там…
Дхарма. Дело в том, что этот вопрос уже мы, наверное, на моей памяти здесь уже раз, наверное, 10, да, отвечали. Я к чему? Что есть более… Я могу сейчас ответить быстро и будь скомкано. Я вас отсылаю, значит, к нашему архиву. У нас на сайте Open Yoga сейчас формируем глобальнейший архив. Туда залить все, что только было, есть и будет. В аудио, видео варианте, в печатном варианте, да. И вот там вы просмотрите или прочитаете лекции, касающиеся первого и второго принципа. Там будет в более подробном, значит, варианте. Но чтобы быстро опять же ответить, я напомню вам, что, к сожалению, друзья, мы не можем не причинять вреда. Самим нашим положением и существованием здесь, мы каждый день, кто-то платит за наше существование здесь, кто-то своей жизнью, кто-то, значит... Не в наших с вами силах устранить от себя вред, даже если мы очень стремимся, но в наших силах сократить объем вреда. Йога не призывает вас не причинять вреда вообще. Почему? Это невозможно. Это просто невозможно. Йога призывает вас при всех возможных вариантах, когда есть возможность сократить причинение вреда, следовать этому пути. И вот так получается, что это как раз совпадает и с путем нашего долга дхармы. Но подробнее это вот в лекции. Еще?
Технологии можно вопрос?
Да, 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 да.
Вы часто используете такой термин, как быстрые методы йоги.
Да.
Существуют ли, значит, медленные методы?
Ну, скорее по-другому. Быстрые и классические. Как бы объяснить получше. Ну, начну с быстрых методов. Быстрый метод йоги – это в чистом виде подарок. Кто-то, кто прошел уже по нашему пути и вышел за пределы причины и следствия, за пределы кармы, живые существа, когда-то они были, вероятно, такие же, как и мы с вами, после себя оставил очень-очень быстрый-быстрый путь. То есть делать то, вот знаете, представьте, вам показывают поле и говорят, там клад, где-то зарыли клад. Вам надо все поле перерыть, чтобы найти клад. Это классический метод — брать лопату и копать, пока не найдешь. Быстрый метод — это когда вам мало того, что поле показали, но еще и говорят, копай там-то и там-то.
Карту дали.
А? Карту дали. Да, и карту дали, еще сказали, где копать. То есть это два метода, то есть классический метод йоги — это, в общем-то, старый добрый подход Патанджали, совершенно замечательный. Быстрый метод — это действительно какая-то милость, какой-то подарок с высших сфер. Как правило, его получают люди добрые и люди, которые соблюдают первый принцип йоги. Потому что первый принцип йоги, он принцип сверхлогичности. Быть добрым в нашем мире логичности, знаете, нерационально. То есть быть добрым, то есть вот эти два, первый и второй принцип йоги, при первом взгляде начинают противоречить друг другу. Если вам нужны деньги, можете пойти ограбить банк. Очень быстро, здорово соответствует второму принципу йоги не тратить время понапрасну. Но вы очень жестко нарушите первый принцип. Понимаете, да? То есть, потому что кто-то будет от этого страдать. Поэтому эта вещь становится неприемлемой. И вот только лишь между ними есть эта тропинка. Так вот, все, что касается логики, ну мы и так получаем. Мы логично себя ведем и преуспеваем в жизни. А вот все, что касается сверхлогики, мы как бы своим поведением обращаем на себя внимание, значит, тех учителей, которые уже настолько высоко и далеко, что мы даже помыслить о них не можем. И они, помня, как они сами, точно так же, как мы сейчас с вами, как слепые котята по жизни, значит, тыкались, вот дают нам эти быстрые методы.
То есть виды йоги нельзя распределить как быстрые и медленные
методы? Нет, скорее здесь по-другому. Скорее здесь, знаете, это тоже очень серьезная, долгая философия. Почему? Потому что даже суть не в том, что ты делаешь, там суть, как ты делаешь, или в каком состоянии ты делаешь, или, допустим, такой термин встречается, как бхава, то есть твое отношение. Ну вот типичный пример, там, скажем, в Индии полным-полно всяких святых мест, там какое-нибудь озеро, там водопад, гора святая. Приезжают туристы, а до этого они читали там миллионы книжек про эти все тайны. Смотрят, а там вместо озера святого лужа вонючая. Вместо там горы, ну да, гора как гора, таких везде полно. Вместо, ну в общем, и человек как бы как повязка слетает с него, он видит всю эту грязь, всю эту вот, ну, страна третьего мира. И понятно, что это на него впечатление не производит. А второй туда приезжает в таком облаке, как бы, как, если угодно, самообмана. Он не видит вот эту всю грязь. Он наоборот как бы проникается вот этим высшим. Почему? Потому что если для какого-то существа, которое там жило и достигло высшего, то есть как бы оно намагничено этими, если угодно, флюидами вот этого высшего, если настроиться на эту волну, а это исключительно внутренний резонанс, то можно быстро достигнуть и, значит, этого высшего. Поэтому сказать, что чем будет он заниматься, чем угодно. Даже будет он классической хатха-йогой там какой-нибудь заниматься, так, каким-нибудь, знаете, в хатха-йоге тоже есть мракобесные способы, самым мракобесным способом, таким, который не снился никому. Вот, таким, за который у нас из школы выгоняют. Вот, и все равно он достигнет своего. Еще вопросы по предыдущей лекции или вообще? Тогда идем дальше. Остановились мы с вами на жадности. Перед этим была ревность. Собственно, чувства достаточно сложные. Есть более, как говорится, примитивные или более основополагающие в этой лестнице. Сегодня мы постараемся их рассмотреть. Чувство страха и чувство гнева. Очень хорошие чувства, очень такие, с которыми можно и нужно работать. Начнем мы с чувства страха. Ну, каждый из нас испытывал чувство страха. Разной степени интенсивности. Есть страх легенький, есть страх такой, что, значит, кровь в жилах стынет. Есть такое, что руки и ноги трясутся. Есть такое, о котором даже подумать страшно. В любом случае, страх заставляет нас шевелиться. Или заставляет нас что-то делать, либо чего-то не делать. То есть он оказывает какое-то на нас влияние. Более того, фактор страха, он доминирующий фактор в жизни любого существа до того, пока это существо не оттачивает свой разум. То есть, да, существа на нашей планете – это тело человека, может быть, на других планетах какие-нибудь там другие инопланетяне, но на нашей планете это тело человека, мы отточили разум. Так вот, до того, как мы отточили разум, фактор страха был доминирующий на всей предыстории нашей эволюции в телах животных или примитивных, или более сложных. Это то, что заставляло нас двигаться или наоборот не двигаться. В общем, как-то определяло стратегию нашего поведения. И вот это было очень-очень долго. Так вот, в результате действия страха возникли все остальные эмоции. Но прежде чем мы еще раз коснемся вот этих и страха, и других эмоций, давайте вспомним эти базовые принципы. На предыдущих лекциях мы подробно их рассматривали. Сегодня я быстро вскользь опять их упомяну. Итак, наше «я» считает себя не тем, чем оно является, а считает себя своими проявлениями, подобно человеку, который считает себя своей тенью. Так вот, считая себя не тем, чем ты являешься, ты как бы отождествляешь себя со своими проявлениями. Соответственно, все, что этим проявлением угрожает, ты начинаешь воспринимать с явной антипатией, с явным неудовольствием, с явной ненавистью. Все, что наоборот, вроде как идет им на пользу, наоборот вызывает какое-то чувство такое положительное. В результате возникает вот эта двойственность между кнутом и пряником, между тем, что нам кажется положительным, и тем, что нам кажется отрицательным. С позиции нашего «я» не существует во Вселенной ничего отрицательного, ничего положительного. А вот с позиции вот этой сложной ситуации, когда мы считаем себя своими проявлениями, уже вполне конкретненько для нас возникают какие-то ситуации положительные или отрицательные. Допустим, ситуация, которая там грозит как-то сократить наше проявление в мире, то есть проявление наших способностей в мире, которые мы отождествляем сами с собой, вызывает у нас чувство резко отрицательное. А если кто-то вообще делает такую вещь, что мы перестаем проявляться в том или ином уголке Вселенной, а попросту говоря, кто-то нас убивает. Что такое смерть? Смерть – это когда каким-то хитрым способом делают ситуацию, когда мы не можем больше проявляться в каком-то месте или месте или времени во Вселенной. Там кто-то нам наносит травмы, несовместимые с жизнью, как говорят медики. А по сути дела, несовместимые с тем, чтобы проявлялись наши проявления, энергия и сознание. И понятно, это вызывает у нас совершеннейшую ненависть ко всему, что может такое сделать. Но еще раз я напоминаю, все равно это вторично, первично наше неведение. Поэтому суть любой эмоции, любого нашей симпатии и антипатии на самом деле неведение. А дальше начинается интереснее. Вот у нас есть наше проявление в виде энергии сознания, которое с течением эволюции мы начинаем отождествлять со все более усложняющимися телами, вплоть до тела там, животного и человека. Но по сути дела ничего не меняется. Что такое тело? Тело – это как раз тот объект, через которого наши проявления в виде энергии сознания наиболее сильно себя проявляют. Через тело человека. Скажем, если это человек, через тело животного, если это животное. Опять же, если что-то угрожает нам или способствует тому, что это проявление как-то сократится, это вызывает у нас негатив. Если что-то, что наоборот, позволяет нам, что называется, развернуться и жить припеваючи, это вызывает у нас позитив. А дальше начинается следующая очень интересная игра. А вот теперь, да, ну и вся вот эта ситуация приводит к тому, что рано или поздно у нас возникает разум. Сперва зачаточный разум в виде каких-то там рефлексов условных, там полуусловных, неусловных. Ну и потом во все более-более усложняющейся форме до уровня разума. Так вот, как только первые принципы разума начинают там проявляться, или хотя бы первые принципы ответной реакции на раздражители, в принципе, можно уже говорить о зарождении страха. Поэтому и говорят о таком первобытном, первопричинном страхе, который возник там с незапамятных времен, действительно. Так вот, получается ситуация, кто-то или что-то пытается сократить наше проявление, и понятно, мы на это начинаем реагировать крайне отрицательно. И это крайне отрицательное побуждение проявляется как страх. Но для страха, друзья, нужно одно маленькое дополнительное качество. Это предыдущий опыт. Что было бы с чем сравнивать. Поэтому для возникновения страха, это уже для будущих этих наших психологов, их сейчас развелось просто, только на йогов этих самых больше, да, чем психологов сейчас стало. Так вот, к сожалению, да, так вот, чувство страха, оно предполагает наличие опыта. Если не было предыдущего опыта, никогда не возникает и страх. В йога-сутрах Патанджали и вообще во всей этой достаточно сложной логической эквилибристике тех времен, таким образом доказывают наличие множества жизней. Хотя это на самом деле очень слабое доказательство. Но, тем не менее, все равно заставляющее разумно подойти к этому фактору. Почему мы бессознательно боимся смерти? Значит, они приводят такой аргумент, потому что мы уже с вами столько раз умирали, что когда в очередной раз возникает эта перспектива, мы испытываем чувство страха. Если бы у нас не было предыдущего опыта умирания, мы бы с вами в принципе не боялись смерти. Значит, наши моряки приплыли в африканскую страну, и там главный вождь им сказал, что с вами завтра будет Юмба-Бумба. Одни из моряков затряслись от страха, другие от радости. Значит, одни думали, что Юмба-Бумба — это когда их, значит, на костре сжарят и съедят, как великих уважаемых гостей, да, другие от радости, что наоборот, в их честь пир, и будут им подносить алмазы и прочие поделки из черного дерева, которые там, значит, распространены. То есть у каждого есть какая-то своя предыстория, есть какой-то предыдущий опыт. И когда мы сталкиваемся с чем-то непонятным, неизвестным, мы в первую очередь его начинаем, ну, сравнивать с предыдущим опытом. Так вот, если что-то новое хоть немножко совпадает с опытом, который был негативный, возникает страх. Но если же не было ничего, связанного с негативным, и страха не возникает. Ну, мало ли, ну, может, попрыгают эти дикари и уйдут. Так вот, наличие страха предполагает наличие предыдущего опыта. А наличие предыдущего опыта предполагает то, что у нас уже есть какая-то карма. То есть что-то мы такое делали, получали не совсем для себя хорошие варианты. Мы как бы где-то там запоминали эти варианты. И все последующие варианты, похожие на те предыдущие негативные, вызывают у нас чувство страха. Если же вариант, с которым мы сталкиваемся, не похож ни на что, вызывающее чувство, значит, на предыдущий опыт, и страха мы не испытываем. Дикие животные, когда там белый человек куда-то там на затерянные земли приплывал, они его не боялись. А опыта не было, что он там из ружей будет их убивать. Это распространяется и на нас с вами. Так вот, страх — это когда мы прогнозируем, что будет негатив. Резко меняется, ну, то есть, как бы осознание страха начинает как бы тут же отражаться на наших проявлениях, и наши проявления начинают согласно этому, на это рефлексировать. ну и вплоть до там пота холодного, знаете, там трясущихся рук, ног. Более того, с течением времени эволюция развивала разные механизмы реакции, адекватные, неадекватные. Иногда человек может там в обморок упасть из-за страха, бух, и все, и отвалился. Почему? Потому что где-то, когда-то в предыдущие, значит, какие-то там жизни, это был наиболее такой разумный способ. Такая древняя есть эта притча о том, как кошка поймала мышь. Ну и загрызла потом, понятно. А умная мышь сразу же прикинулась мертвой, кошку ее лапкой подергала, вроде неживая мышь, ну и пошла дальше. Значит, ну мышь, понятно, в себя пришла, один раз, другой раз, третий раз, потом, глядишь, и рефлекс выработался. Но в этом есть опасность, что иногда ничего не делание, наоборот, нас впрямую, то есть подводит к очередной пропасти. Вселенная постоянно меняет правила игры, только мы привыкли к одним, раз что-то может поменяться. Да, так вот, страх. Если что-то угрожает нашим проявлениям, а определить это мы можем только лишь по предыдущему опыту, то наши проявления мгновенно реагируют на эту ситуацию и реагируют ее в виде страха. То есть, понимаете, здесь получается замкнутый круг, как бы. Мы испугались, возник страх, потом страх начинает как бы сам себя поддерживать до известной степени. Таким образом возникают паники, фобии. Причем потом уже совершенно не важно, была ли объективная причина для возникновения страха или необъективная. Есть такая поговорка русская народная, она все объясняет. То есть, обжегшись на молоке, на воду дуем. Но в известной степени реакция на вот эти надвигающиеся негативные изменения больше пассивная. Страх в своей изначальном проявлении, он больше пассивный. Сидим и дрожим, как мышки. Или живем по жизни и дрожим, как мышки, ожидая, когда нас раздавят. То есть, еще раз я хочу обратить ваше внимание, что-то угрожает нашим проявлениям. Напомню, согласно аксиоматике йоги, это энергия и сознание. Это что-то похоже на то, что мы уже когда-то переживали. И это что-то как бы перестраивает все наше восприятие, все наше проявление. Но перестраивает больше в пассивной форме, нежели в активной форме. То есть мы как-то даже не понимаем, что вот этими проявлениями мы можем как-то и пошевелить. А если начинаем ими шевелить, то только лишь, знаете, в таком факторе удрать или... Ну так, в пассивном. А дальше вот такая интересная связка с гневом идет. Но если вдруг на каком-то этапе эволюции мы понимаем, что что-то угрожает нашим проявлениям, нашему энергию и сознанию, ну и как следствие нашему телу, но ведь они же сами по себе фактор, с помощью которого можно хоть что-то делать, мы начинаем делать какие-то резкие телодвижения или начинаем как-то там проявлять себя, то эта реакция перерастает из страха в агрессивность, в гнев. То есть, по сути дела, одно и то же. В случае страха просто боимся и пассивно пытаемся решить проблему. А в случае гнева активно. Но, как вы понимаете, как бы в гневе где-то в недрах есть страх. То есть в гневе где-то есть ожидание чего-то негативного. В гневе где-то есть вот это отождествление себя со своими проявлениями. То есть в гневе опять же есть майя, иллюзия. Потому что иначе, если бы наше «я» осознавало само себя, а не отождествляло себя со своими проявлениями, о каком гневе можно говорить? Друзья, что-то происходит, какая-то картинка, ни холодно, ни жарко. По телевизору показывают, там, значит, там правительство США приняло какие-то финансовые непопулярные меры. Американцы там ножкой стучат, там кричат, ругаются в гневе. Да? Наш человек сидит и смотрит. Господи, ну просто у нас есть ощущение отстраненности от них, да, то есть они это, они, мы это, мы. Но до известной степени точно так же и человек, который осознал свое «я», исчезает и чувство гнева. Но это когда только еще будет. Вот, до этого в разной степени мы как бы его ощущаем. Так вот, самое интересное начинается дальше, что начиная проявлять вот это вот активное противление надвигающемуся вот этому негативному шаблону, который до этого уже когда-то был с нами. Самое смешное, что вот это мы энергию перераспределяем. Если до этого она нас как бы сковывала и заставляла трястись, ничего не предпринимать, то здесь прямая противоположность. Мы наоборот в суперактивность входим, мы там лезем, кому-то морды бьем, посуду там на кухне, ругаемся с женой, там разбиваем. Ну, в общем, как-то себя активно проявили, там, на демонстрациях, значит, этого, Ляпкина-Тяпкина, значит, повесить, 5 лет расстрела ему через повешение. То есть мы как-то активно проявляемся, но по сути дела ведь одно и то же. Но понимаете, здесь какая интересная вещь случается, что, как правило, чем больше ты в активность переводишь свои проявления, тем меньше их остается в пассивности. Поэтому страх и гнев, как ни странно, взаимоисключающие. Точнее, не то чтобы взаимоисключающие, но перетекающие одно в другое, и как бы одно подавляет другое. Гнев может подавить страх, а страх может подавить гнев. Человек, который в гневе, вообще перестает все бояться, про такого говорят, без царя в голове, он тебе, значит, и в драку в какую-нибудь влезет, хотя любой бы другой человек в нормальном состоянии бы там обошел бы стороной. А он, наоборот, ищет какую-то стычку где-то, вот где весело. Почему? Потому что в состоянии вот этого гнева исчезает состояние страха. Другой разговор, к чему может гнев привести. Но на самом деле для эволюции более предпочтителен гнев, чем страх. То есть человек в состоянии гнева, если угодно, на более высоком уровне развития, чем в состоянии страха. Хотя еще раз, по сути дела, причины возникновения одни и те же. Именно поэтому иногда люди компенсируют состояние страха вспышками неконтролируемого гнева. Так легче им. Им просто легче, чем самому трястись, понимая, что от тебя ничего не зависит, тебя там, значит, тянут на эшафот, чтобы тебе отрубить голову. Ты, наоборот, в буйстве разломал темницу, выломал двери и убежал на свободу. То есть, и вот этот вот уже сценарий, который мы с вами рассматривали с кошкой и мышкой, когда кошка поймала мышку, значит, а мышка притворилась мертвой, да, и это вроде как с рук сошло. Тут другая позиция мышки. Мышка вдруг встрепенулась, глаза вот такенные, значит, выпучила, зубы оскалила и начала лапками, значит, кошку бить. Тут уже кошка уже подумала, вообще имеет ли смысл с такой мышкой связываться, как говорит индийская пословица, когда идет по тропе бешеный муравей, даже слон уступает ему дорогу. Еще на 5 раз подумать. И как бы это следующее, более высокий уровень. Поэтому и в йоге нас призывают, что, друзья, энергия вашего страха и ничего не делания. Вот вам плохо, вам страшно. Вы сидите и дрожите, боитесь. Лучше уж ее превратить в энергию гнева. Какой гнев, да? Ну, то есть, что-то изменить к лучшему. Понятно, что это все, конечно же, и гнев тоже иногда до добра не доводит. Мы начинаем уже переступать какие-то разумные черты, но все-таки это выше, чем страх пассивный и ничего не делание. То есть эволюция как бы нас поднимает ступеньки на ступеньку. Эмоции эти отрицательные нас, ну гнев, страх, собственно, такие плохие друзья. До тех пор, пока гнев мы тоже более высшей эмоцией не заменим, ту высшую эмоцию еще более высшая эмоция и так далее, и так далее, и так далее. То есть доминирующим. Вот такие дела. Вопрос.
Можно тогда сразу вопрос? А какая эмоция самая высшая?
А Бог ее знает. Какая она самая высшая?
У меня вопрос.
Да.
Гнев, он у меня ассоциируется с агрессией.
Ну, собственно, да, да. Ярость иногда, гнев, ярость, агрессия.
Что это может, в принципе, привести к тому, что мы будем причинять вред?
Еще как будем, друзья, еще как будем. Будем страшно причинять вред. Но вот так, понимаете, в этом-то, может быть, и весь ужас того, что мы называем жизнью. До тех пор, друзья, пока мы с вами не получили тело человека, мы жили в телах животных. И это ад, 100% ад, но ад аду рознь. В природе кто доминирует? Более агрессивные особи. Они сперва, значит, как бы проявляя агрессивность, во-первых, у них больше шансов выжить, но проявляют они ее совершенно, что называется, по-звериному. Где-то он отстоял свое право, а где-то начал уже, что называется, злоупотреблять этим правом. Поэтому вещь эта, безусловно, как говорится, отрицательна. Но, понимаете, все познается в сравнении. И, как говорится, есть более отрицательно, есть менее отрицательно. И вот эволюция заставляет нас отказываться от более отрицательного и стремиться к менее отрицательному. До тех пор, пока мы не достигаем с вами тела человека, возможность развить разум. А вот начиная с тела человека, принципиально меняется картина. Начиная с тела человека, вы в принципе можете обойтись без кнута, а довольствоваться только пряником. Разум развит, и вы начинаете уже избегать таких отрицательных вещей, как страх, гнев там и так далее. Более того, начиная с тела человека, это наша, ну, какая прямая обязанность избегать страх, гнев. Но только лишь с тела человека. А до тела человека, как это ни странно, доминируют те особи, которые проявляют большую агрессивность. Ставить знак равенства между животными и людьми – безумие. Еще раз я напомню, последний человек, который очень так хорошо поставил знак равенства, был, значит, Адольф Гитлер. И помните, что из этого произошло. В своем труде «Mein Kampf» он писал, что все, что хорошо для обезьян, должно быть в 1000 раз хорошо для людей. Это фундаментальное, принципиальное. То есть это, знаете, ну, такая идеология не могла ни к чему хорошему привести, хотя бы по этой причине, что он нарушил базовый духовный эволюционный принцип. Ну, вероятно, потому что не знал его. Поэтому в телах животных, когда одно вымещает другое, это очень хорошо. В телах людей и страх, и гнев одинаково неуместны. Но если вы все-таки, у вас есть зачатки страха и зачатки гнева, то более предпочтителен гнев. Во всяком случае, он, ну как сказать, заставит вас еще больше поумнеть. А страх же, наоборот, превращает вас, скорее кидает назад по эволюции, превращая вас в животных. Опять же, в этой самой, в народной мудрости, это где там у Александра Сергеевича, в «Капитанской дочке», когда там этот, кто там, Пугачев сказал, что лучше 30 сколько там лет орлом прожить, чем 300 лет вороном падалью питаться из-за страха. На самом деле, с точки зрения людей, та же самая ситуация. Нам иногда кажется, что мы страхом, ну как бы, вот оно само все там сделается, решим проблему. Мы ее не решим. Другое дело, что излишними действиями в гневе мы наломаем новых дров. Это вот другая уже песня. Поэтому еще вот я напоминаю, вот у нас есть фильм. Кстати, фильмы все наши, вот «Самоучители», там отчасти есть. У нас есть сейчас «Хатха-йога» фильм. Наверное, Марк, принеси, покажи, потому что новые обложки мы сменили, чтобы вы два раза не покупали один и тот же фильм. А вот в крия-йоге есть такое положение, что будешь бежать слишком быстро, слишком медленно, тебя нагонит дурная карма. Будешь бежать слишком быстро, сам нагонишь дурную карму. Вот точно так же и страх, и гнев. Страх заставляет нас бежать не в ту сторону слишком медленно. То есть надо что-то делать, а мы ничего не делаем. Гнев тоже заставляет нас бежать, ну, как говорится, что-то делать, но иногда то, что мы делаем, приводит к отрицательным результатам. Но все равно это предпочтительнее. А, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Вадим, а что, допустим, можно сказать о материнском страхе за ребенка? Это совершенно безотчетная эмоция, с которой обычно ничего невозможно поделать.
Ну, друзья, страх... Еще раз, вот я не хочу, чтобы у вас возникало чувство, что, допустим, страх – это чисто отрицательное чувство, или гнев – чисто отрицательное чувство. Йога вообще лишена этого деления на положительные чувства и отрицательные чувства. Йога говорит нам следующее. Мы демонстрируем эти чувства уместно или неуместно. Вот когда мы их демонстрируем неуместно, они отрицательные. Когда уместно, они положительные. И действительно, страх матери за ребенка, если он уместен, это крайне положительная вещь, да? Но если она в своем страхе несколько перешла границу и начинает уже его опекать мелочными какими-то там советами, когда надо дать ему развернуться, это уже становится отрицательно. Когда ребенок маленький, надо запеленать его, значит, в пеленке из страха того, что он, значит, это простудится. А если он уже чуть подрос, его эти пеленки начинают душить. Поэтому это вопрос именно вот этой золотой середины, грани. Йога не говорит, что страх это плохо или хорошо, или гнев это плохо и хорошо. Более того, йога говорит нам следующее, что если нет этих сильных чувств, вот тогда действительно плохо, не с чем работать. А если есть сильные чувства, страх, гнев, с ними запросто можно работать. Да, я воспользуюсь, значит, этим самым пиаром. Значит, вот наш по тантра-крия-йоге, крия-йогу, кто делает, можно заниматься под этот фильм. Потом по хатха-йоге самоучитель, тоже с теорией, я почему подчеркиваю, это не просто там и теория. И кундалини-мантра-йога, кто, значит, с мантра-йогой хочет как-то, значит, овладеть, также рекомендую. Да, так вот, идем мы, да, еще вопросы.
Страх и неуверенность, там комплекс всякий человеческий, это одного поля?
Ну, давайте вот, понимаете, вот чем мне не нравятся психологи, вот человек, который изучает йогу, и чем мне они нравятся? Психологи смотрят на человека, как на какой-то, знаете, компьютер, у которого миллион кнопочек, и самое главное найти правильную кнопку. То есть смотрят на человека как на абсолютно бездушное такое вот агрегат, машину. Значит, этим мне они не нравятся. Но чем они мне нравятся? Они мне нравятся тем, что действительно часть наших поведенческих шаблонов очень хорошо попадает под вот эту под эти вот механистические вещи. И там призывают нас спокойно, логично садиться и разбирать. Если чувствуешь то-то, то-то, возьми листик бумажки и нарисуй все. Честно, самим собой. Там садишься и чувствуешь, крокодил не ловится, там не растет кокос. Значит, и начинаешь анализировать. Так, а почему в прошлом году ловился и кокос был? Что поменялось? Ага, это. Там раньше работал на работе, где платили мало денег, но была интересная, а теперь работаю, где платят больше денег, но работа неинтересная. Да? То есть, ага, вот этот фактор поменялся. Может быть, здесь копать? И так вот углубленно копать до тех пор, пока мы не выходим на эти базовые шаблоны. Другое дело, друзья, что в отличие от психологов, йога говорит, что эти шаблоны могут вот так раз и в мгновение ока слететь. Дедушка Фрейд всех накачивал какими-то своими представлениями о человеке, а до сих пор, значит, все там
и правильно, и неправильно его начинают. А природа взяла и срефлексировала на эти знания. Это знаете как вот фондовый рынок. Как только какая-то новость распространяется, все остальные игроки раз и поменяли свою стратегию. Вот точно так же и знания в психологии. Как только кто-то выходит и заявляет, я раскрыл великую тайну. Если этот шаблон работал на какой-то группе людей, очень ограниченных, с которыми Фрейд там всю жизнь прожил, да, то, во-первых, для других людей может быть совершенно другой шаблон. А в-третьих, что самое неприятное, что и для тех же самых людей, с которых он содрал шаблон, как только они услышали, что они под него попадают, они изменили шаблон. Вот в этом, знаете, замысловатость некая. И, ну, знаете, да, что злые языки утверждают, что профессиональная болезнь психоаналитиков – это запои алкогольные. Потому что ты настолько погружен, что все уже, что… И ничего не понимаешь, и ну там другие факторы. Вот, поэтому вот эти факторы мы можем как комплекс, скажем, неполноценности или неуверенности в себе, или еще что-то, пытаться вот по этим базовым принципам разложить. Но все равно, я сразу хочу сказать результат, все равно все упрется в неведение. Что бы вы ни копали, все упрется в неведение. Поэтому иногда про йогу говорят, что чем занимается йога? Йога борется с неведением. Правда, можно разные. Но как только неведение преодолено, корень перерублен, ветки засохли у дерева. Пока корень не перерублен, можешь сколько угодно ветки обдирать, они будут все новые расти. Поэтому я предлагаю здесь просто сесть и проанализировать. Вот, конкретно проанализировать, что, чего, откуда. Тем более, знаете, есть очень сложные какие-то такие сложные чувства. В йоге это смешанная карма. Вот в этом есть у нас трактатец один. 108 афоризмов тантра-йоги. Там утверждается, что как бы карма, она в виде отпечатков на грубом теле, тонком и так называемом причинном. Когда все по отдельности, все просто. А вот когда это все взаимопереплетено, тащишь за ревность, вылазит страх, помноженный на гнев. В общем, вот такие вещи. А плюс ко всему этому еще и твое физическое состояние плохое. То есть сами проявления чисто физические. То есть у тебя еще и живот болит. Все, практически не распутать. Вот, самые сложные в анализе. Но, еще раз, йога призывает нас самым скрупулезным образом распутывать даже сложнейшие такие клубки, но в отличие, еще раз подчеркиваю, от психологов, не становиться циничными и все-таки считать, что наше «я» запредельное, высшее, не поддающееся ни под каким шаблоном, ни под каким критерием поведения, что управлять человеком с помощью кнопок невозможно в принципе. Точнее, можно, если вы определили, каким шаблоном он пользуется в настоящий момент. Но человек, как свободное существо, в любой момент его может сбросить. Это как, знаете, с программами компьютерными. Напишут какую-нибудь операционную систему, проходит там год, другой, третий, смотришь, вирусов расплодилось, и каждый один зловреднее другого. Как только становится понятно, что вами пользуются, понятно, программа переписывается. Точно так же и здесь. Если считать человека, ну такой, как говорится, бездушной машиной, без высшего я. Еще раз, это будут запои у психоаналитиков. И никакие деньги, значит, не спасут. То есть, как бы мы должны, изучая йогу, быть с одной стороны предельно идеалистичными, но с другой стороны предельно конкретными и со здравым смыслом. И только вот на стыке рождается... Да.
Предельно конкретный вопрос.
Да.
Можно? В чистом виде эмоции практически отсутствуют. Да? Вот сейчас лекция ваша была о том, о неприятии, да? О пассивной форме неприятия и об активной форме неприятия, страх и гнев. А есть два крайних еще положения, если уйти, я имею в виду вот что, когда человек испытывает страх, он стремится уйти от напряженного состояния, уйти от дискомфорта, он начинает искать что называется, уютное место, да, где можно укрыться. Когда человек испытывает гнев, он имеет возможность его выражать, тем самым сбрасывать напряжение и опять-таки как-то выравниваться. Теперь, когда человек испытывает гнев, но лишен возможности к активному действию, он как бы переведен насильно в пассив. Гнев превращается в ненависть, да, которая не выходит выхода. Ситуация приблизительно аналогична пытке при испытывании страха. Человеку внушается страх, и при этом он совершенно, ну, по крайней мере, для физического тела, да, он совершенно лишен возможности уйти, уходить в сторону от этого состояния. И вот, условно говоря, я их так смоделировал, да, состояние пытки страхом и состояние гнева, перешедшего в некую бессильную ненависть. Вот в этих краях вы могли бы дать какой-нибудь комментарий для людей, которые оказываются в таких?
Ну, да, я понял вопрос. Вопрос чудесный. Только, вот, понимаете, вы сейчас вопрос в большей степени, ну, как бы он, если угодно, вторичен. Почему? Мы сейчас рассматривали более глубинные пласты происхождения. Вы же касаетесь более уже, так сказать, вторичного, как это проявляется, скажем, в механизме нашего тела, нашего разума, или еще даже по-другому, в механизме, ну, скажем, разумного человека. Потому что в механизме, скажем, живого существа, собаки или кошки, это отчасти будет проявляться, но начиная с какого-то, просто там не срабатывают. То есть там до какой-то степени вырабатывается воспоминание о страхе. Но еще там кто-то, академик Павлов говорил, да, а начиная с какого-то, все это смывается и вроде как не было. Вот, вы тему очень интересную подняли в том плане, что вот действительно, если в крайние, до крайних точек довести вот эти проявления, скажем, у человека страх, а внешний фактор заставляет проявлять его активность. Ну, какой пример? Великая Отечественная война, значит, немецкие танки в окопах сидят, все, у человека ступор такой, что он не может ни стрелять, ни говорить, вообще ничего. Вот прет на него, сейчас раздавит. Или, как, знаете, лягушка, которая видит змею и загипнотизирована вот этим всем действом. И тут прибегает, значит, наш какой-нибудь там командир и, ну, знаете, да, какими словами там все это объяснялось, очень доходчиво, там 5-6 слов ненормативной лексики, и, значит, сдабривал это хорошими оплеухами, то есть гнал в атаку. Более того, еще более, вымещал один страх другим страхом, когда сзади там стояли, и мы сейчас тебя здесь расстреляем, если там, значит, ничего будешь делать. То есть это вот один такой шаблон, когда наша реакция как бы уйти в страх, а внешний фактор нас, как, уйти в пассивное восприятие, а внешне нас заставляет к активному. Или другая ситуация, когда мы не испытываем действительно предельную там гнев, ярость, но, ну, там напьется кто-нибудь, его посадят в кутузку. Так бы были люди, морды бы бил. А тут стены, значит, решетка на, это, на дверях. Все, деться некуда. И вот, и это другой процесс, когда энергия этой эмоции опять натыкается на стену. Значит, что нам говорит йога? Йога говорит, что это совершенно чудесные вещи для духовной трансформации. То есть вот на этих переходах как раз и вы можете как бы выдернуть энергию сознания из одного состояния, а прежде чем они поглотятся другим состоянием, выделить их в чистом виде. И это отчасти где-то практики аскетизма. То есть когда мы с какой-то более глубинной стороны начинаем над собой что-то делать, иногда даже не совсем нам характерное, и как ни странно, от каждого этого действия мы становимся все сильнее и сильнее. Но или другой, да, это очень прекрасный такой простор для практики. А обратная сторона, если же мы не занимаемся йогой, а нас вот принудительно так заставляют, значит, перетекать туда-сюда, значит, вот эту энергию, то это наоборот очень сильно действительно начинает нас подавлять и разрушать изнутри. чувство нереализованного гнева, знаете, эти у индейцев было в этой в Северной, там, Южной Америке, что вот очень странная болезнь, по-моему, даже где-то она описана у каких-то этих самых, в каких-то, даже форма у нее есть заболевания, когда человек вдруг, вдруг до него доходила, скажем, какая-то несправедливость, и он понимал, он полный гнева, но он не мог ее устранить. И этот индейец очень странно себя начинал вести. Он уходил в леса, он ни с кем не разговаривал. Он, ну, чуть ли, ну, очень ему плохо становилось. Просто вот, как бы, вот эта вот отрицательная, ну, как бы эта энергия начинала его, ну, как бы его разрушать. Вот, поэтому одна и та же энергия нам может помочь, нам может причинять очень такие серьезные, как говорится, негативные отпечатки. В этом случае, конечно же, лучше с самого начала брать йоговский метод и трансформировать, чтобы становиться сильнее. То есть испытываем мы страх, но мы не ждем, пока внешний там дядя погонит нас в атаку. Ну, типичная ситуация человека, значит, уволили с работы, он сидит дома день, другой, третий, месяц, пятый, год, второй, третий. До тех пор, пока там родные и близкие его пинками там, ну ты ж пойди там хоть куда-нибудь дворником устройся. А он сидит, значит, вот в таком ступоре. И, конечно, когда проявляется извне, когда ему жесткая необходимость его начинает выталкивать, это отрицательно. А если он, стиснув зубы, решил, значит, поэкспериментировать над собой, встал и пошел, да, то это переходит в положительное. Обратная ситуация с гневом. Одно дело, когда нас когда-то как-то так буйно нас мы разбушевались и нас успокаивают, это одно. А другое дело, когда в нас проснулась эта энергия, мы буквально закипели внутри, там все расплавились. Но знаете, как это, как самурай, ни одна там, в общем, ни тени того, что внутри творится, маска на лице. И вот эта энергия, она мощнейший всплеск, но держим ее сами. А потом она остывает и превращается в это самое, в такую, знаете, в харизму. То есть это та энергия, он говорит, о, человек бывалый, умеет с собой совладать. Почему мы, как уважение к нему? Потому что мы понимаем, что он больше вот может манипулировать этим сознанием и энергией. А, опять же, отрицательная сторона, если мы как бы не можем выплеснуть свой там какой-то гнев, то это тоже приводит к череде совершенно отрицательных последствий. Но в любом случае, какой бы ни был результат, результат будет всегда один и тот же. Это будет заставлять нас задумываться. Это будет тот кнут, который будет подстегивать наше эволюционное развитие. И то есть, если где-то что-то было запущено, возникают вот такие несостыковки. Они приходят в виде крайнего дискомфорта. Иногда самого утонченного дискомфорта, что и рад бы что-то сделать, ты не знаешь что. Но это заставляет человека опять же остановиться и пересмотреть какие-то свои взгляды. И в конечном итоге взгляды на то, кем и чем он является. И опять же еще, друзья, все равно все сведется к преодолению неведения. Но только лишь будет ли это там, через какие-то психические надломы, потрясения и так далее, или это будет наша воля, это вопрос только, ну, каждого из нас. Вот, поэтому вот так бы я проанализировал. Или вы что-то имели в виду другое?
Нет, именно.
Именно
нет,
это, да? Еще, пожалуйста, вопрос. Так, если вопросов нет, идем далее. Итак, чувство страха – это один из таких базисных чувств или таких базисная эмоция, которая, в общем-то, лежит в основании того, что называется кнут. Ну, я поясню. То есть, какие есть возможности, как нас учит йога, заставить кого-то или чего-то, или себя шевелиться. Кнут и пряник. Хорошо, этот раздел рассмотрен в таком разделе йоги, который называется карма-йога. Я напомню вам, что в карма-йоге в первую очередь анализируют, почему человек вообще хоть что-то делает, работает. И утверждается, что самый плохой, значит, случай – это когда человек работает из-за страха. Более лучший случай – это когда человек работает из-за награждения. Значит, идеальный случай, когда человек работает и не из-за страха, и не из-за награждения, а, как сказал бы, наверное, Остап Ибрагимович Бендер, из-за любви к искусству. Вот. Ну, это шутка. Ну, действительно, когда человек работает, потому что он работает. Не почему. Считает, что он должен работать. Считает, что его долг, дхарма, работать, вот он это должен сделать. Так вот, чувство страха, конечно же, это то чувство, которое вызывает кнут. То есть боязнь повторения какой-то негативной ситуации, которая где-то приблизительно аналогичная уже была. Поэтому все явления, которые к нам приходят, мы анализируем по отпечаткам, которые мы в себе несем, а эти отпечатки называются кармой. Понятие кармы сводится к понятиям отпечаток. Только отпечатки, они разноплановые, достаточно сложная вещь. Иногда спрашивают, а какая, что такое карма? Есть субстанция, носитель кармы. Там, может быть, в пузырек налить, там, скажем, 200 грамм кармы мне, да, там, положительной или отрицательной. Как бы, очень интересный вопрос. Ну, сразу, быстро отвечу на нет, что субстанции у кармы вроде как нет и вроде как есть. Точнее, все субстанции мира могут быть субстанцией кармы, но само по себе они могут быть одновременно и не быть субстанцией кармы. То есть это скорее результат наших предыдущих действий, а не то, что мы сделали, а точнее, что мы сделали, в каких обстоятельствах там, и так далее, и так далее. Очень много «но». Так вот, кнут. Кнут – это страх. И так мы с вами хитро сделаны, что это один из самых базовых таких принципов, который в нас просыпает, который нас заставил эволюционировать. Напомню, что в отличие от... в чем разница в подходах между йогой, наукой и религией? Напомню, что йога и религия – две вещи разные. Религия – это религия, йога – это йога. Потому что иногда сейчас из Индии много пришло всяких учений, непонятно, то ли это йога, то ли это религия. Йога – это наука о самопознании. Так вот, наука, она говорит о том, что эволюция была материальная наших тел. Ну, Дарвин. Или кто там сейчас у них уже. Много времени прошло, уже эта система более усложнилась. Религия говорит, как правило, не все, правда, есть буддисты, они тоже там что-то говорят про эволюцию. Но религия говорит, точнее, религия вообще ничего не говорит. И правильно это она считает, что раз тело человека достиг, что тебе об этом думать? Лучше думай, значит, как выше подняться, а не о том, что было до этого. Вот. А йога говорит, что эволюция шла двумя параллельными путями. Через эволюцию тел и эволюцию наших представлений о самом себе. Итак, мы помним, что мы считаем себя не тем, чем мы есть, а считаем себя своими проявлениями. И вот это нечто, что заставляет нас считать себя своими проявлениями, называется майей, иллюзией. Так вот, наши представления о самом себе из жизни в жизнь меняются, и это обуславливает нашу внутреннюю эволюцию. А проживая же в теле того или иного животного или человека, мы как бы меняем и тело. Знаете, как у человека есть две ноги, левая и правая. Он то левая, то правая, то левая, то правая идет. Точно так же и здесь. То есть, рождаясь в теле какого-то существа с каким-то представлением о себе самом, хорошем или плохом, да, мы проживаем жизнь и параллельно... как-то там влияем, вероятно, на генетический какой-то механизм, который подстраивается под окружающую среду, отнюдь не слепо, а с точки зрения вот этого внутреннего носителя нашего «я». Но в то же самое время трансформируется и наше представление о самом себе. То есть мало того, что потомству мы оставляем более как бы совершенные тела, так мы еще и сами, прожив жизни, избавляемся от каких-то одних заблуждений, достигаем каких-то определенных высот и на этом уровне рождаемся в следующей жизни. И рождаемся, как правило, среди тех особей, тела которых мы оставили. Ну, то есть мы потрудились над телом, потрудились над своим представлением о самом себе, умерли, опять родились там, где, по идее, мы оставили, значит, свои тела. Не тела, а потомство. И, соответственно, родились уже на более другом уровне понимания. То есть идет вот это вот параллельная эволюция. В этом смысле йога, конечно, не согласна с точкой зрения на слепую эволюцию. Слепой эволюции никакой нет. Есть вот эта попытка нашего «я», которое считает себя своими проявлениями, вот это вот действующее начало через эту пелену майи, через пелену своих проявлений, через тела приспосабливаться к чему-то внешнему и тем самым как бы видоизменяться. То есть разумное начало есть. И у физической эволюции, и у духовной эволюции это начало, как говорится, наше высшее «я», если так можно сказать. Да, но так вот, эволюция идет параллельно. И самый первый фактор, который, в общем-то, запустил этот механизм эволюции, который заставляет нас эволюционировать, как ни странно, страх. И продолжалось это, как вы можете представить себе, в течение всех жизней, до тех пор, пока мы, во-первых, не получили тело человека, и мало того, в теле человека не отточили разум. В этом смысле еще раз, значит, в чем йога не согласна с Гитлером, разница принципиальная, еще раз, что Гитлер не мог в принципе победить. Иногда, сейчас я слышу, что вот, мол, где, как все у них было классно, что, мол, где, ну, вот ошибку сделал, на Россию пошел, а пошел бы куда-нибудь там на Великобританию, смотри, мы сейчас бы все там, значит, Зигхайль кричали. Нет, друзья, там была ошибка именно в самом взгляде, то есть это, если вы двигатель большой построили, но самый главный принцип не соблюли, это только вопрос, когда он развалится. Дольше, медленнее, быстрее, так вот. В отличие от этого, йога считает, что наблюдается некий такой качественное изменение с того момента, с которого наблюдается у нас тело человека. Но при всем при этом йога отнюдь не такая, знаете, не восторженная, такая умильная система, такая, знаете, в духе американской политкорректности, что, друзья, раз ты человек, ты уже давно человек, значит, нет, йог говорит, что человек человеку, говорится, потенциально каждый человек равный, но насколько он превзошел свои отпечатки, которые он тащит со времен в жизни телах животных, это, в общем-то, еще большой вопрос. И какие же мы эти отпечатки тащим? В первую очередь, отпечатки страха. Мы с вами тащим эти отпечатки страха, несмотря на то, что у нас уже и разум вроде как развивается, и все остальное, а страх все равно есть. И все равно он является таким очень серьезным стимулом даже в нашей уже сегодняшней человеческой жизни. И на самом деле процент страха в нашей жизни до неприличия большой. Иногда мы признаемся себе сами в этом, иногда мы в этом не признаемся, но, в общем-то, гонит нас страх. И это печально. Почему? Потому что как бы страх – это как тот внутренний дракон, который нами правит. Мы боимся. Мы боимся иногда, страхи самые разные, они по-разному проявляются. Мы боимся осознанно, неосознанно, там много, миллион. И, в общем-то, конечно, как вы понимаете, что до тех пор, пока есть страх, нету свободы. Так как йога призывает нас преодолеть обусловленности всего, то, конечно же, в первую очередь, с чем приходится сталкиваться, это с преодолением страха. Следует понимать, что да, мы находимся в телах людей, Но отпечатки и вот эти вот механизмы, которые нами руководят, в общем-то во многом достались со времен жизни в телах животных. Этим пользуются всякие нечистоплотные политики, типа Гитлера, которые на страхе строят систему. И как ни странно, до какого-то уровня у них получается. Действительно, построить систему, где все завязано на тотальном страхе, на слежке, на принуждении, подавлении и так далее, и так далее. Но это опять же вопрос времени, когда эта система развалится. А сам факт, что такое вообще в принципе возможно, говорит о том, что все-таки в людях еще достаточно большой процент страха. Йога это понимает. Йога не закрывает глаза еще раз и прекрасно видит все проблемы. Во всяком случае, так написано в древних текстах. И самое первое, с чем нам приходится сталкиваться, это сталкиваться со страхом. Если мы каким-то образом победим этот корень страха, огромная часть наших жизненных проблем в виде более сложных эмоций просто исчезнет. То есть это те корни, которые надо подпиливать в первую очередь. Каким образом подпиливаются корни страха? Подпиливаются они с помощью знания. Именно поэтому тело человека столь разительно, качественно отличается от тела животного. Животное, у него нет еще разума, чтобы осознать знания и воспользоваться им. Ну, как-то есть зачатки разума и у кошки, и у собаки, но как-то там все смутно. У нас же с вами есть возможность использовать этот мощнейший козырь. Более того, используя этот мощнейший козырь, можно победить любой страх. Абсолютно любой, даже страх смерти, такой совершенно, ну, свирепый. А вопрос, как к этому подходить? Подходить к этому учит нас йога, надо с того, что называется внутренняя честность. Надо честно и спокойно себе сказать, вот здесь я боюсь, а вот здесь нет. Я подчеркиваю, не окружающим людям на себе тельняшки рвать, голову пеплом посыпать, значит, вот. А именно честным с самим собой. Почему? Потому что внутри нас есть такие области, что мы даже боимся подумать о их наличии. То есть такие, знаете, глубинные страхи, что даже в эту сторону посмотреть внутрь себя нам страшно. А пока вот это есть темнота, значит, пока этот есть сон разума, вы помните, что сон разума порождает чудовищ, их будет в избытке плодиться. Поэтому первое, с чего начинается, это с честности с самим собой и определить, где и что я боюсь. Причем совершенно конкретно, спокойно, без лишних эмоций, так как если бы вы анализировали не самого себя, а кого-то другого. После того, как вы проанализировали эти страхи, вы начинаете, соответственно, применять свой разум в выстраивании этих логических цепочек, а откуда это все растет. Фактически то, чем занимаются действительно все эти психоаналитики и прочее, прочее. Но в отличие от этих всех систем, психоаналитиков там и так далее, современной науки, которые в некоторых случаях действительно дают чудесные результаты, в некоторых бессильны, у вас есть та точка опоры, которая вам дает фору. Это знание о своем высшем я. Чем больше вы будете над этой темой размышлять, тем больше будет этот островок понимания рождаться. А это незыблемый островок, который не утонет ни в чем, даже в страхе. Это тот островок, с которого как раз и можно проанализировать все свои страхи и найти способ, как с ними бороться. Страхи тоже бывают совершенно разные. Бывают чисто, знаете, такие интеллектуальные страхи. Есть очень самые такие неприятные страхи, которые, когда страх на уровне, скажем, осмысления ситуации приводит, там, скажем, к выбросу адреналина в кровь. И как бы меняется ваша химия, и вы бы рады уже не бояться, а у вас химия внутри изменилась, и вас начинает трясти, что еще сильнее поддерживает страх. Это такие вот сложные механизмы, когда наши реакции тончайшие, то есть на уровне мысли, переходят, допустим, физически. Есть совершенно уникальные такие страхи, на них паразитируют всякого рода ясновидящие, там, яснослышащие, я в кавычках имею в виду, всякие экстрасенсы, колдуны. Это есть какие-то страхи с уровня, который в йоге называется уровень причинного тела. Они воспринимаются как нечто такое беспричинное. Вот меня сглазили, вот на меня порчу навели, да? Значит, академики издеваются над этими всеми, да, а эти все колдуны, экстрасенсы, очень неплохо на этом живут. Сколько бы там с опровержениями не выступали, все равно эта тема, причем тема, я вас уверяю, она была еще и 1000 лет назад, и сейчас и будет еще долго. Почему? Потому что этот уровень причинного тела в некотором смысле более глубинный и высший, чем уровень разума. И человек не может его проанализировать с точки зрения чистого разума. Потому что, ну, это вот суеверия все. А дальше начинается совершенно мерзкая ситуация, когда как бы страх сам себя поддерживает. Это программирование вот это внутреннее. Начал человек гороскопы читать. Первый раз прочитал, посмеялся, да? А потом где-то себя настроил, а потом хоп, совпало. И все, он превратился в зомби. И он свято верит тому, что там в бульварной этой прессе пишут. Как его разубедить в этом? Никак. Он будет говорить, а у меня все совпадает. Почему? Потому что на каком-то этапе подключились уже скрытые силы самого человека выстраивать, притягивать нужные события или наоборот отталкивать нужные события. В этом отношении всегда говорят, хочешь побеждать? Ты должен иметь внутри как бы вот эту вот волю, решимость, настрой на победу, да, говорят, опять же, нам мудрые психологи, но это не объясняет ситуации. Почему? Потому что у нас должна быть что-то вот это высшее, что притягивает победу. И оно выше, чем понятие даже разума. Вот, в общем, это сложная тема. Значит, мы ее долго разбираем, у нас этот самый открытый йога-университет, мы в том числе там преподавателей готовим, там очень долго эти все эти хитросплетения мы рассматриваем, мы преподавателей йоги готовим, но только не таких, которых сейчас расплодилось больше, чем психологов, прошу прощения. Я почему к психологам плохо отношусь? Друзья, на одного вменяемого от Бога приходится сотня людей, которые делают откровенный вред. Причем тут у них и дедушка Фрейд, значит, в запасе, тут у них и какие-то современные, значит, а по сути дела это все такая тонкая форма зомбирования. Да, так вот, долго мы это изучаем там, мы вернемся, время уже все у нас, да, значит, что-то там случилось, ну, слава Богу, давайте не причинять вреда ни одному живому существу. Да он не кусается.
А тараканы?
Как вылит ваш долг.
Да. Так, значит, если есть, друзья, если я знаю, есть такие последователи йоги, очень даже, они меня всегда веселят. В лесу там занятия какие-то подходят. Значит, все там от комаров отбиваются, а он, бедолага, сидит аж синий, понимаете, а на носу вот такенный комар, значит, а он нет, он, значит, не причиняет вреда ни одному живому существу. Это из серии «Заставь дурака Богу молиться», да? Вот, да. Значит, давайте мы завершим нашу лекцию. Чуть-чуть я не уложился, но это не страшно. Продолжим на следующий. Давайте мы завершим нашу лекцию медитацией. Я попрошу Басима провести ее.
А я хочу напомнить вам, что мы проводим семинары последнее воскресенье месяца. Будет семинар с 4 часов до 9:30. Затем сейчас мы проводим ночные йога-ретриты. Это очень усиленная и углубленная практика йоги. Там теории мало. Там надо наверстывать именно практику. В ночь с субботы на воскресенье и с пятницы на субботу. С 12 ночи до 6 утра. Если есть желание, значит, двинуть свою личную практику, милости просим. Вот. И если у вас какие-то ко мне будут вопросы личные, то, пожалуйста, найдите меня в другое время. Боюсь, сегодня я с вами не смогу ни с кем пообщаться. И я попрошу Басима провести медитацию. То я вас покину. Да, значит, и фильмы. Фильмы, если интересно, там в том числе и та теория, о которой я говорю.